Каждые 20 лет и столько-то дней будет приходить беда великая. Будет падать небо и стонать земля, и из моря будут выходить голодные чудища. Но властью своей приказываю, пусть в страшные эти дни найдется среди живущих праведник, человек, возлюбивший и своих, и чужих превыше себя. И пусть принесет себя в жертву, или его пусть принесут в жертву змею друзья. И тогда среди поля и среди гор встанут на земле ворота, и все живое от человека до малой пташки в этих воротах укроется. И так не погибнет земля, будет жить». Виталий Великов. «Последняя жертва». Роман. Рассказы. Издательство «Центр». 16-й год. 656 страниц. Вечером к Андрею пришли одноклассники. Пара мальчиков и пара девочек. Одна из девчонок, Юля, очень понравилась Лидке. Тоненькая, стройная, не то чтобы красивая, но живыми, умными, внимательными глазами. Когда она смотрела на Андрея, на серьезное лицо ее ложилась тень улыбки. «Влюблена», — подумала Лидка. Вторую девочку, Сашу, Лидка сперва приняла за парня. Джинсы, узкая курточка, коротенькая стрижка, низкий голос и ядовитые шуточки. Из отрывков Сашиных реплик Лидка заключила, что девочка играет присыщенную жизнью интеллектуалку. Парни были давние Андрюшкины приятели, Вадик и Витя. Они бывали у Сотовых чуть не каждую неделю, и Лидка здоровалась с ними, как со старыми знакомыми. В комнате Андрея накрыли небольшой импровизированный стол и включили музыку. Лидка сидела у себя, невольно прислушиваясь к голосам и пытаясь разобрать слова, когда, примерно в 8 вечера, без предупреждения, приперся Великов. «Тихо, Виталик, тут твои поклонники, и если тебя обнаружат, нам сегодня уже не поговорить». Великов кивнул, обещая быть тихим, как мышь. Крадучись, они прошли на кухню и все так же молча уселись за чай, благо пирожные знаменитый писатель принес с собой. «Как?» — спросил Великов на 21-й минуте молчания. «Пока никак», — сказала Лидка, глядя в сторону. «Не отчаивайся», — сказал Великов. Лидка усмехнулась. «Это ты говоришь мне?» Великов облизнул выпачканный кремом палец. «Извини». В Андреевой комнате смеялись девчонки, заливисто Юля и басовито Саша. «Я пройду этот путь, Виталик. Я прошла уже большую часть его, и ничего, как видишь, жива». Великов вздохнул. Лидка подумала, что он здорово постарел в последнее время, что седина ему не идет, в отличие от тех благородных старцев, которыми кишмя кишат классические пьесы и современные сериалы. «Виталик, ты бы покрасил волосы». «Я же не баба», — задумчиво отозвался Великов. «Вот побриться на лысо — это да, это по-мужски». Он помолчал, глядя в опустевшую чашку с прилипшими ко дну чаинками. «Знаешь, Лида, когда я был маленьким, мне часто хотелось, чтобы весь мир, все, понимаешь, человечество состояло только из меня. Нет, не я один на свете, но... все вокруг, все человечество, мои отражения, размножившийся я. Так просто было бы в классе, и учителям бы легче, и мне приятнее. Так легко получались бы общие дела, и все бы меня понимали, а я понимал бы всех. И мир был бы спокойным и счастливым, потому что за себя-то я ручаюсь, я не злой». Никто бы никого не боялся, никто бы никому не завидовал. И во время апокалипсиса никто бы никого не давил. Мы бы договорились. То есть я бы договорился с собой, понимаешь?
«Это новый роман?» — спросила Лидка, заново наполняя свою чашку.
«Нет, это так, детские фантазии. Потом я поделился со старшим братом, и брат, подумав, сказал, что тогда мне и никому другому приходилось бы резать живых поросят и снимать с них шкуру, вскрывать трупы в морге, сливать нечистоты в море, сжигать мусор на свалках с раннего утра, становиться к конвейеру и привинчивать всю жизнь одну и ту же деталь, одну и ту же, и делать множество других, не таких неприятных, но совершенно неинтересных мне дел». И что только ничтожная часть меня могла бы сочинять эти писульки, так отзывался брат о моем творчестве. Бухгалтерский учет, добыча и переработка нефти, стрижка овец и дойка коров, прополка свеклы, слесарное дело и прочий быт легли бы на плечи остального населения меня и сделали бы его, то есть меня, несчастным на всю жизнь. В комнате Андрея приглушили музыку. Голоса стали громче. Молодежь спорила, причем спорила, кажется, до хрипоты. Даже сквозь закрытую дверь долетали обрывки фраз. «Какой-то процент людей, которым все твои теории до лампочки, они не смогут полюбить никого, кроме себя. Это физиология. Изменить, поверить. Да ты объясни это нашей химичке хотя бы. При чем тут физиология к любви?» «Растут детки», — рассеянно сказал Великов. Лидка нахмурилась. «Ты знаешь, они прям балдеют от твоей последней жертвы. Иногда мне кажется, что балдеют не очень-то здорово. Фанатеют. Не люблю. Я и сам не люблю», — признался Великов. «У меня с той книжкой... Короче, я решил ее больше не переиздавать». Лидка подняла брови. «Да», — Великов потер ладони. «Все это чудненько, поклонники, так и должно быть. Но именно в жертве они раскопали нечто, чего там нет. Во всяком случае, этого я туда не вкладывал. Они слишком серьезно, вплоть до того, что некоторые особо рьяные предлагают таки жертвовать собой, чтобы открылись ворота по-настоящему. Проводят свои кустарные исследования. Доказывают, что каждый апокалипсис, каждое открытие ворот действительно сопровождаются невинной жертвой». Великов замолчал и странно посмотрел на Лидку. «Поверь мне, это... Можешь представить, как мне это неприятно. В качестве одной из жертв они приплели Зарудного». Лидка молчала. «Да не смотри ты на меня. Почему никому не приходит в голову строить подводный оркестр и развлекать дельфинов музыкой? Или расшифровывать рисунок облаков, как это делал герой «Потерянного ключа»? Почему они клюнули на жертву, а?» «Это мрыга», — сказала Лидка нехотя. «Теперь они будут беситься, а повод им только дай». В комнате орали, перебивая друг друга, Андрей, Витя и Вадик. «Нельзя всех под одну гребенку. Эгоизм — здоровое чувство, как и чувство самосохранения. Эгоисты не выживут. Это альтруисты не выживут, если будут всем подряд уступать дорогу к воротам». «Какие умные беседы мы ведем», — со вздохом сказал Великов. Лидка потянулась через стол, пожала Великовскую ладонь. «Виталик, спасибо, что ты пришел именно сегодня. После этого сегодняшнего разговора...» «Да, понимаю. Но ты ведь не умеешь отчаиваться, верно?» Она поймала его протянутую руку. «Нет. Но все равно спасибо». Великов доел пирожное, посидел еще немного, обнял Лидку на прощание, чмокнул щеку и ушел. А еще через некоторое время, ближе к полуночи, молодежь вспомнила, что завтра у всех лицеистов рабочий день. «Какая хорошая девочка», — сказала Лидка сыну, когда они оба собирались ко сну. «Ага», — с энтузиазмом поддержал Андрей. «Тебе тоже нравится?» Лидка засмеялась. «Ну, как она может не нравиться? Сразу видно, умная, интеллигентная, искренняя девчонка. Сейчас таких мало». Андрей счастливо заулыбался, как будто похвалили его самого. «Да, она умная. Знаешь, какая у нее кличка? Верлибр. Сашка Верлибр». «У кого?» — спросила Лидка холодея. «У Саши?» — удивился ее непонятливости Андрей. «Мы ведь о ней говорим?» «О-о-о», — сказала Лидка и побрела в ванную умываться перед сном. Прошедшие выходные были неспокойными для граждан и напряженными для городской милиции. Виной тому новый виток наркомании и подростковой преступности. В баре «Красный камень» в результате стычки двух молодежных банд погибли двое посторонних людей. Женщина 39 лет и мужчина 58 лет. 19-летний Константин Е. скончался в больнице от многочисленных ножевых ран. Шестеро 17-летних подростков, учащихся 408-й средней школы, в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали двух своих подружек 18 и 19 лет.